16 лекция. В 14 главе книги Тания мы узнаем секреты Бейнани, как он смог себя перевоспитать и чему мы можем у него научиться.
Мы начинаем наш сегодняшний класс по 14 главе книги Тания. Мы на прошлых классах говорили о том, кто такой Бейнани. Мы также говорили о том, кто такой праведник и кто такой грешник. И на фоне этого мы снова вернулись к теме Бейнани. Бейнани в дословном переводе означает «средний». Кто этот средний человек? Когда мы с вами услышали, кого Тора называет средним, то мы поняли, что средний оказывается совсем не средний. Потому что этим средним, этим Бейнани быть довольно тяжело. Бейнани — это человек, который, несмотря на то, что способен согрешить в своей жизни, не грешит. А если он когда-то согрешил, он уже раскаялся и исправил то, что он сделал. Бейнани — это человек, который по своему внутреннему состоянию способен согрешить, как и все остальные люди, но он это не делает, и мы с вами объяснили, почему. Однако Бейнани называется средним, потому что, как Альтер-Ребе пишет, каждый человек способен быть Бейнани. Праведником не каждый может быть. Но Бейнани, этим средним, каждый человек может быть. Сегодня мы с вами начинаем 14 главу. 14 глава говорит о том, как Бейнани становится Бейнани. Иными словами, как он может так повлиять на себя, чтобы не делать ничего, кроме того, что от него хочет Всевышний? Как Бейнани является Бейнани? Каким образом он получается таким? Как он этого достигает? И на самом деле, из этой 14 главы мы с вами увидим, почему нам так важно изучать о Бейнани. Потому что мы увидим, что мы хоть в какой-то мере, хотя бы временами, сами можем быть Бейнуни. Настоящий Бейнуни – это тот, кто является Бейнуни 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но даже тот, кто не достиг уровня Бейнуни, может использовать те же методики, которые использует Бейнуни, и тем самым становиться Бейнуни в какой-то кратковременный отрезок времени – в каком-то аспекте. Как у нас говорили, коммунизм в отдельно взятой стране, да? Так вот, Бейнани в отдельно взятой ситуации. У меня к вам вопрос. Я хочу сделать что-то, что я знаю плохо. Я знаю, что это не полагается. Я знаю, что это нехорошо, но мне это хочется. Например, я вижу очень вкусную креветку. Ну, очень хорошая. Но я знаю, Тора креветки запрещает. Вот что поделаешь. Я ее исследовал, посмотрел, а может быть, она все-таки не креветка? А может быть, это имитация? Нет, настоящая. И такая хорошая, такая вкусная, вот мне ее очень хочется. Как я могу повлиять на себя, чтобы все-таки эту креветку не кушать?
Сказать себе, что она отравленная.
Сказать себе, что она оставлена. Иными словами, может быть, можно убедить себя, что на самом деле эта креветка не такая хорошая. Может быть, можно убедить себя, знаете что? А вот мой друг, он один раз покушал креветки, потом у него живот болел. У кого-то аллергия. А вот может быть, эта креветка, она только выглядит такой вкусной, может быть, на самом деле она не такая вкусная. Это один из методов, реально. Можно убедить себя, что на самом деле она не такая вкусная. Еще какой есть метод? Найти что-то другое – это очень хороший способ. Найти замену, правильно? Либо fake crab, imitation shellfish, да.
Взяли явно некошерное, поэтому здесь ограничен способ самоубеждения.
Можно думать о том, как ужасно нарушать волю Всевышнего. Можно подумать о том, как может быть плохо, если Всевышний будет гневаться?
Неудобно будет перед моим Ребе, если он узнает, что я ел.
Правильно. Можно прямо перед собой, можно просто пристыдить себя. Как это? Я? Да нет. Я креветку? Да нет. Я в жизни креветку. Я же такой хороший еврей. Я креветку в жизни буду кушать. Okay? Это все разные методы, как можно на себя повлиять. И на самом деле в еврейских традициях были разные школы и разные учения, которые пропагандировали один или другой из этих методов, влияли на себя, воздействие на себя, чтобы не нарушать заповеди. Была целая школа мусар. Ее официальным основателем был рабби Исраэль Салантер. И в основном литовские евреи следовали изучению этой школы в течение долгого времени. Эта школа говорила людям, как ужасно нарушать заповеди. Она говорила о том, какое их ждет наказание, если они будут делать что-то не то. Как это низко нарушать то, что Всевышний сказал. Эта школа стыдила людей, которые не хотели следовать закону. И это был один из методов воздействия на людей. Также было целое движение прушим до появления учения хасидизма. Оно было в Европе довольно распространено. Прушим — это были люди, которые отказывались от всего материального. Они говорили, что человеку вообще должно быть стыдно думать о чем-то материальном. Вообще, спи на голых досках, пей только воду, ешь только черный хлеб, потому что все остальное должно быть для тебя постыдно. Альтер Ребе в книге Таня предлагает другой метод. Почему люди вообще нарушают заповеди? Почему? Были когда-то времена, когда евреев заставляли нарушать заповеди под угрозой смерти. Были мараны, были погромы в Восточной Европе. В нашей истории нету нехваток примеров, когда евреев заставляли нарушать Тору. Они в этих случаях это делали из страха. Они нарушали то, что они нарушали. Из страха. Страха за свою жизнь. Страха за своих детей. Страха за свое будущее. И так далее. В Советском Союзе также многие люди уходили от еврейства из-за страха. Слава Богу, сегодня в современном мире подавляющее число евреев не живет в ситуации, где они вынуждены нарушать заповеди из-за страха. Почему же мы нарушаем заповеди? Почему же есть еще в этом мире парочку евреев, которые все-таки кушают креветок? Я слышал об этом. Не из-за страха. Из-за чувства, которое противоположное к страху. Любви. Любви к креветкам. Или любви к самому себе. Любви к вкусу креветок. Любви к тому, что креветка делает для тебя. В основном человек нарушает заповедь из-за любви к тому занятию, которое запрещено, или к тому чувству, которое это занятие тебе предоставляет. И в конце концов любви к самому себе, потому что я это делаю ради себя. Любовь. Люди любят, некоторые любят мороженое, некоторые люди любят креветок. Есть люди, которые любят вещи, которые еще похуже креветок. Они делают из-за их тяготения. Что такое любовь? Любовь – это желание приблизиться к чему-то, использовать что-то. Это любовь. Любовь – это очень сильное чувство. И, как ни странно, любовь страхом подавить нельзя. Любовь можно страхом приостановить, но нельзя подавить, нельзя перебороть. Если кто-то кого-то очень любит, и ему запрещено встречаться с этим человеком, можете себе найти самые выдуманные примеры сказок о том, как принц влюбился в какую-то девушку, и ему запрещено туда ходить или что-то такое, то сколько бы ему ни запрещали встречаться или даже думать об этой девушке, его любовь не прекратится. Он, может быть, на данный момент не будет делать то, что он хотел бы делать, но любовь не исчезнет. Любовь страхом не может быть устранена. Единственное, что может устранить любовь, это другая любовь. Например, на предыдущих занятиях мы с вами говорили о ситуации, когда человек находится в конфликте. Он любит какое-то занятие, И он также любит какого-то человека. И человек, которого он любит, не любит его любимое занятие. Белла любит вязать. А Валера не любит, вот его раздражает, когда он видит, что его жена вяжет. Почему, не знаю, у него была в детстве психологическая травма при виде спицы, не знаю почему. И он не любит, когда его жена вяжет. Из-за любви к Валере в его присутствии Белла не будет вязать. Из-за любви к кому-то я не буду делать то, что я люблю. Одна любовь может перебороть другую любовь. Я уверен, что если мужа нету дома и жене нечего делать, она начнет вязать, хотя ее муж, может, и не любит вязание. Но его-то нету. Но когда он появится, ее любовь к вязанию будет переборена, побеждена и любовью к ее мужу. Когда мы говорим о любви, привязанности, тяготению человека к чему-то запрещенному, что может остановить его от нарушения заповеди? Что может погасить любовь человека к тому, что он любит, что запрещено? Осознание того, что он любит Всевышнего, а Всевышнему это противно. Не страх, а любовь. Любовь, привязанность, желание приблизиться ко Всевышнему. Уважение – это чувство, сходное с трепетом, поэтому сходное со страхом. В таблице сферот – хесед, с одной стороны, любовь, доброта, и гвура – с другой. Гвура является источником силы, сдержанности, уважения, трепета, страха. Это все одна сторона. Доброта, любовь, желание приблизиться – это то, что находится по другую сторону. Хесед и гвура, они диаметрально противоположны. Поэтому уважение и любовь, они противоположны. Можно человека любить и не уважать. Можно человека уважать и не любить. Уважение или трепет, или страх работают для того, чтобы заставить человека не делать то, что не надо, но это очень плохой мотиватор для того, чтобы заставить человека делать то, что надо. Люди из уважения или из страха, или из трепета делают вещи, только пока над ними кто-то стоит и смотрит. Делают вещи для галочки. Я просто хочу обратить внимание. Трепет и страх хорошо работают для того, чтобы удержать человека от делания чего-то, что нельзя. Но они влияют только на действие человека. Я все равно буду хотеть это делать. Я все равно хочу, но Бейна не контролирует также свои мысли. Вопрос в том, если я сижу в течение часа и думаю о креветке, которая передо мной на столе, ее не кушаю, но я о ней постоянно думаю и думаю, как хорошо бы ее съесть, то я выполняю заповедь соблюдения кошера, потому что я не кушаю креветку. Но бейнани я уже не являюсь, потому что я искренне хочу съесть эту креветку, я об этом думаю. Поэтому страх или уважение, или трепет помогут мне для того, чтобы это не делать, но не помогут мне стать бейнани. Мы сейчас с вами говорим о методике бейнани. Мы говорим о том, какими методами пользуются бейнани в своей жизни. И мы говорим, что мы можем использовать эти методы у себя также. Может быть, не будет получаться каждый день. Я не говорю, что страх, уважение, трепет не являются хорошими мотиваторами. Они являются хорошими мотиваторами для воздержания от поступков, которые Всевышний хочет, чтобы мы делали. Я не отрицаю то, что это хороший мотиватор. Но мы сейчас говорим, что это не является основным орудием бейнуни. Основное орудие бейнуни в воздействии на себя – это то, что он осознает, что его привязанность к чему-либо запрещенному, его любовь к чему-либо запрещенному, его желание чего-то запрещенного противоречит, разрывает и повреждает его любовь, его связь со Всевышним. И вот это является основным орудием Бейнуни, через которое он способен контролировать не только свои действия, но и свои желания. Потому что он вдруг увидел креветку, и ему вдруг очень захотелось на одну секунду ее скушать. Как мы с вами говорили, человек не может контролировать свои импульсы, но может контролировать то, о чем он думает. Как только у Бейнуни появляется импульс, который креветка появилась на заднем плане, он тут же осознает, что его желание насладиться этой креветкой противоречит его желанию приблизиться ко Всевышнему, противоречит его любви ко Всевышнему, и сама его любовь ко Всевышнему нарушается из-за того, что он хочет креветку, потому что Всевышний и креветка вместе не могут жить. Поэтому, именно поэтому Бейнуни способен повлиять на себя, чтобы не желать эту креветку. Бейнуни мог бы говорить, креветка на самом деле невкусная. Или он мог бы говорить, на самом деле она очень вредная для здоровья. Или он мог бы говорить, что креветка на самом деле, знаете ли вы, что вообще бывает с людьми, которые кушают креветку, они отравляются. Или он может думать о том, как он будет наказан, не дай бог, если он будет кушать креветку. Или он может думать о том, что ему будет стыдно потом всю свою жизнь. Он может даже просто думать о том, что ему будет стыдно перед Всевышним. Да, он может все это думать. Но ни одна из этих вещей не сможет погасить его любовь к креветке. Единственное, что может погасить его любовь к креветке, это осознание того, что у него также есть любовь ко Всевышнему, реальное чувство любви ко Всевышнему. И это чувство любви ко Всевышнему противоречит его любви к креветке. Поэтому ему нужно выбрать одно или другое. У меня к вам реальный вопрос теперь тогда. Секундочку. Если креветка противоречит моей связи со Всевышним. Мои дети в лагере выучили песню «You are what you eat. If you will eat shellfish, you'll become selfish». Okay. Так вот, секундочку. Если то, что я сейчас съем креветку, будет противоречить моей привязанности ко Всевышнему. Если то, что я вообще кушаю что-то некошерное, противоречит моей связи со Всевышнему, моей любви ко Всевышнему, тогда я ничего и не должен вообще делать против Всевышнего, и всю мою жизнь вообще не могу и не должен нарушать ни одной заповеди. Альтер Ребе приводит в книге Таня очень важный исторический факт. Мы все хорошо знаем, что каждая религия полна списков мартиров, людей, которые отдали жизни за эту религию. Их заставляли перейти в другую религию, они отдавали свою жизнь только ради того, чтобы не перейти в другую религию. Это есть в христианстве, в буддизме, в мусульманстве, во всех религиях это есть. Все эти мартиры, это были люди, которые были образованы в этой религии, выросли в этой религии, они изучали эту религию, это было дело их жизни. Потом к ним кто-то пришел и сказал, перейди в другую веру, или мы тебя убьем. Они не предавали дело своей жизни. Это есть во всех религиях, во всех народах, во всех культурах, во все времена. Теперь Альтер Ребе пишет свою книгу Тане 200 с лишним лет назад. Это 17 век. Это не задолго после окончания погрома Богдана Хмельницкого. Волна погромов закончилась всего, может быть, век или два до этого. И Альтер Ребе пишет о феномене, который наблюдался во время этих погромов. Во время погрома Богдана Хмельницкого, более подробно мы с вами об этом говорили в наших курсах по истории, тогда в Восточной Европе было целое поколение евреев, которые были выращены без знания еврейства вообще. Это были люди, которые были безграмотны в еврействе. И еврейская элита их не признавала вообще за евреев. Их не пускали в синагоги, над ними смеялись. Они были безграмотные евреи, которые просто не имели возможности получить еврейское образование. Из-за погромов еврейские общины были вырезаны, перемещены в другие места. Не было ешив, не было синагог. Евреи переезжали в большие города, боясь погромов. В маленьких деревнях евреи переезжали в большие города. В больших городах не было ешив, не было синагог. было большое количество евреев, выросших без еврейства. Евреи же сами, образованные евреи, еврейская элита, их за евреев даже не считали уже. Их называли гоим. Так еврейская элита называла этих безграмотных евреев гоим. Христианская церковь, которая всегда мечтала обратить евреев в христианство, подумала: о, вот сейчас у нас есть замечательная возможность. До этого евреи упорно не переходили в христианство. Почему? Потому что это было дело их веры. Это было дело их жизни. Они выросли в этой религии. Понятно, человек никогда не отдаст ту идею, ради которой он живет. Это не только в религиях. В науке то же самое. Джордано Бруно сожгли на костре. Ради чего? Потому что он отказался признать, что Земля не круглая. Это было дело его жизни. Сказал бы он только, вышел публично, сказал, что Земля круглая. В душе-то он знает, что это все неправда. Но ради спасения жизни сказал бы он: нет. Это было дело его жизни, и он был готов умереть. Ему было проще расстаться со своей жизнью, чем со своей идеей. Мы все взвешиваем на весах. Человеку, который живет ради идеи, проще расстаться со своей жизнью, чем с этой идеей. Джордано Бруно было проще расстаться со своей жизнью, чем с идеей того, что Земля круглая и что она вертится. Мусульманину проще расстаться со своей жизнью, чем со своей верой в ислам. Христианину проще расстаться со своей жизнью, чем со своей верой в христианство. Вот и все. Евреи, в этот момент было целое поколение евреев, которые выросли без еврейства. С чем им расставаться? Им расставаться не с чем. Они на иврите не читают. Только они в синагогу не ходят, и в синагогу не пускают. Они в Йом-Кипр хотят прийти в синагогу, над ними смеются, их туда не пускают. От них отвернулись их же братья-евреи. Вот теперь мы их можем обратить в христианство. И феномен заключался в том, что за редкими исключениями, но в подавляющем большинстве, эти евреи решали покончить свои жизни в муках, сожженными на кострах или замученными до смерти, но не прийти в христианство. И вот это было шоком для всех, как для христиан, так и для евреев. Почему? Секундочку. Ты в синагогу в жизни не ходил. Ты даже не знаешь, что такое еврейство. Почему ты не переходишь в христианство и еще отдаешь за это свою жизнь? Были исключения? Были. Были выкресты. Но это были единицы. Подавляющее большинство отдавало свою жизнь для того, чтобы не перейти в христианство. И вот здесь вот появляется вопрос, почему? И Альтер-Эбе говорит, что это и есть проявление нашей божественной души, которая скрыта у нас. Божественная душа не дает еврею расстаться со Всевышним. Она просто не может ему это позволить. Она не может ему дать это сделать. Если бы вы подошли бы к еврею, который тогда согласился принять смерть ради того, чтобы не перейти в христианство, спросили бы: почему ты это делаешь? Ты сам в это не веришь. Почему ты вдруг решаешь умереть вместо того, чтобы прийти в христианство? Он бы вам сказал: а я не знаю. Я сам это не могу объяснить. Я просто не могу это сделать. Я не могу. Почему? Не знаю. Это я сам не могу объяснить. Я делаю то, что я сам не могу объяснить. И мы знаем, это его еврейская душа не давала ему это сделать. Альтер-Ребе говорит, что это есть, к сожалению, очень редкий момент, когда еврейская душа, когда Нефеш Элокис, божественная душа, просыпается. Вот здесь она уж точно проснется, она не даст еврею оторвать себя от Всевышнего. Альтер-Ребе дальше приводит следующий вопрос, секундочку. Если этот еврей не может оторваться от Всевышнего, почему тогда кушает некошерную еду? Если он любит Всевышнего, почему он не соблюдает Шаббас? Если его божественная душа не дает ему прервать свою связь со Всевышним, почему он тогда не ходит в синагогу? Он должен быть праведником. Он hypocrite. Он лицемер. Он противоречит сам себе. Можем задать реальный вопрос. Муж не купил жене цветы в годовщину их свадьбы. Почему? А чего мне покупать цветы ей? Я ей покупаю цветы, все равно через два дня они умирают. Купил ей цветы, не купил ей цветы, какая разница? Ты что, не знаешь, что она будет злиться? Знаю! Ну и что? Ты задаешь этому мужчине вопрос. Ты хочешь развестись? Да вы что, развестись с моей женой никогда? А покупать цветы? иногда куплю. Я иногда покупаю цветы. Я не то, что никогда не покупаю, иногда покупаю, сегодня забыл. Ну и что? Сколько я видел людей, которые говорят, развестись со своей женой или своим мужем никогда в жизни. Но маленькие вещи, которые нарушают нашу связь, нарушают нашу любовь, каждый день, почему нет? Так почему нет? Потому что этот человек не понимает, что то, что он делает, эти маленькие вещи, нарушает его связь с его женой или ее связь с ее мужем. Она это просто не понимает. Он, муж, не понимает, что он не осознает, как. Для него цветы – это просто цветы. Есть печенье, есть стакан, есть стул, есть цветы. Какая разница? Для женщины, для его жены эти цветы значат очень много. Он не понимает, что это значит. Но если вы спросите его, ты хочешь развестись? Нет, конечно, не дай бог. Ты его спросишь, ну, так почему же ты не купил ей цветы? Нет. То, что будет вести к неизбежному разводу, я делать не буду. Ну, маленькие вещи, тут и там. Забыл, закрутился, не обратил внимания. В чем проблема этого человека? Проблема этого человека заключается в том, что он не осознает, как эти маленькие вещи также нарушают эту любовь. Может быть, не так сильно, но нарушают. Они постепенно могут разрушить. Они так одна за другим, одна за другим, одна за другим могут наложиться друг на друга. Безусловно, один раз ты забыл купить цветы, это не разрушит. Но если ты постоянно делаешь то, что твоя жена не любит, и постоянно не делаешь то, что она любит, то в конце концов это может привести к чему-то нехорошему. Так вот, ты приходишь к этому мужчине, который забыл купить цветы или не захотел купить цветы на годовщину свадьбы своей жене, ты его спрашиваешь, ты любишь свою жену? Люблю. Хочешь развестись? Не дай бог. Почему ты не купил цветы? А, не купил и все. Ты ему скажешь, ты гипокрит, ты лицемер. Ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, что любишь жену, а цветы не покупаешь. Почему? Ответ тот же самый. Он не осознает, как то, что он не купил цветы, является какой-то преградой. Может быть, небольшой в общей картине жизни, но все-таки преградой между ними. Очень часто ты видишь людей, которые не хотят делать какие-то митцвы, потому что они не хотят быть гипокритами, они не хотят самим себе противоречить. Но я-то в синагогу каждый день хожу, так чего я вдруг один день пойду? Я-то тфилин каждый день не одеваю, чего я сейчас вдруг один день его одену? Я-то не праздную все праздники, чего я сейчас вдруг на Пейсах буду кушать мацу? Я не хочу самому себе противоречить, не хочу быть лицемером, не хочу быть гипократом, не хочу делать что-то, что вдруг не было бы постоянным, настоящим, реальным, систематичным. С другой стороны, очень часто можно видеть претензии к соблюдающим евреям. Смотрите, вот он ходит в синагогу, он соблюдает шаббас, а почему он такой нечестный человек? Да? Тоже? Он гипократ. Он сам себе противоречит. Он лицемер. Они правы. Альтер Ребе говорит, что на самом деле каждый человек, который называет себя евреем и при этом нарушает что-то, что Всевышний сказал, является этим лицемером. Так же, как и муж, который говорит, что любит свою жену, но цветы не покупает. Ты считаешь себя частью еврейской нации? Да. Еврейская нация появилась благодаря тому, что Всевышний вывел нас из Египта и дал нам Тору. Если ты называешь себя евреем, если ты веришь в Бога, если ты веришь в то, что Бог дал нам Тору, ты должен понять, что каждое нарушение является преградой между тобой и Всевышним. Иными словами, всякий человек, который не бейнуни, является в какой-то степени лицемер. Теперь, это еще не значит, что лицемером быть плохо. Лучше быть лицемером и делать хорошие вещи, чем вообще ничего не делать, 100%. В тот момент, когда еврей вдруг решает пойти в синагогу, или вдруг решает купить что-то кошерное вместо некошерного, он на этот момент становится бейнуни. Почему? Потому что в этот момент он осознает, что what is at stake, что на счету находится его отношение со Всевышним. Если бы муж в реалии понимал, насколько цветы на годовщину свадьбы для жены важны, он бы и покупал цветы каждую годовщину свадьбы. Он это просто не понимает. Он не понимает, что их отношения на счету. Если бы еврей понимал, насколько каждое нарушение противоречит его любви ко Всевышнему, то он бы в жизни вообще ничего не нарушал. Он был бы бейнуни. Мы не бейнуни только потому, что мы это не понимаем. Поэтому работать над своей любовью ко Всевышнему. Развивать свои отношения со Всевышним. Реальные отношения, так же, как у нас есть отношения с разными людьми. Развивать реальные отношения со Всевышним. Изучать о Всевышнем. Это есть путь к тому, чтобы стать бейнуни. Проблема в том, что дядю Петю, который живет рядом со мной, распознать очень просто. Я приду с ним, поговорю. Я узнаю, кто он есть. Всевышний, с ним за чашечку чая сесть тяжело. Для нас, ограниченных людей, вообще тяжело понять, что такое Всевышний. Поэтому у нас есть учение хасидизма, которое нас обучает тому, что такое Всевышний. И поэтому, благодаря хасидизму, у нас есть возможность узнать его. И поэтому развивать с ним отношения. Именно поэтому, кстати говоря, в хасидских традициях изучение хасидизма всегда было столь важно. Потому что через это ты развиваешь свое отношение со Всевышним. И поэтому ты можешь больше понимать, в частности, то, о чем мы с вами сейчас говорили, то, что находится на счету, если ты делаешь или не делаешь то, что Всевышний говорит. В заключении 14 главы Альтер-Ребе возвращается к одному из первоначальных вопросов, которые были заданы в первой главе, когда мы только начали изучение Тани. Если вы помните, в самой первой главе один из вопросов, который был задан Альтер-Ребе, почему в Талмуде сказано, что когда человек рождается, его заклинают «будь праведник и не будь грешник». Почему нужно двойное заклинание «будь праведник и не будь грешник»? Почему? Если человеку сказано «будь праведник», автоматически праведник уже не грешник. «Будь праведник» – значит, уже автоматически не грешник. Зачем нужна вторая часть предложения? Альтер-Ребе говорит. Теперь мы с вами, изучив эти 14 глав, мы с вами понимаем, что когда человеку говорится «будь праведник», иными словами, праведник – это то, к чему должен стремиться в целом в своей жизни. Плох солдат, который не хочет быть генералом. Но из тысяч, десятков тысяч, а то и сотни тысяч солдат, один получается генералом. Мы это хорошо знаем. Праведником в практической реалии для среднего человека стать, скорее всего, будет невозможно. Праведник, мы с вами говорили, это подарок свыше, который дается некоторым единицам. Однако, в целом, человек должен об этом мечтать. Практически говорится, не будь грешником, именно имея в виду, что ты не должен быть грешником, то есть быть бейнуни. Быть вот этим человеком средним, о котором мы говорим в этой 14 главе. И мы, несмотря на то, что мы сами еще не достигли уровня бейнуни, но мы с вами сегодня увидели, как мы можем использовать методику бейнуни в своей личной жизни для того, чтобы в какой-то конкретный момент, в конкретной ситуации стать на минутку бейнуни. Итог нашего класса. Когда мы преисполняемся желанием сделать что-то, что Тора запрещает, как правило, это из-за нашей любви, привязанности к чему-то запрещенному. Любовь может быть контролирована самыми разными способами, но погашена и побеждена только другой любовью. Поэтому для того, чтобы погасить мое желание к чему-то запрещенному, я это могу сделать только через любовь, любовь ко Всевышнему. Так же, как в отношении людей я понимаю, что моя любовь к человеку не может уживаться с тем, что я делаю прямо перед ним, что этот человек ненавидит, так же моя любовь ко Всевышнему, мы должны понимать, будет повреждена, если я буду делать что-то, что Всевышний не любит. Поэтому любовь ко Всевышнему – это то, над чем мы можем работать и что мы можем в себе возбуждать для того, чтобы перебороть свою любовь к чему-то запрещенному. И при этом все люди, которые еще не достигли уровня бейнуни, оказываются в ситуации противоречащих себе лицемеров, людей, которые не делают вещи последовательно. Потому что мы видим даже те евреи, которые выросли без еврейства и в синагогу в жизни не ходили, как правило, отдают свою жизнь для того, чтобы не прервать свою связь со Всевышним. Так если ты готов отдать свою жизнь для того, чтобы не перейти в христианство, тогда почему ты не ходишь в синагогу и почему ты кушаешь некошерную еду? Как правило, потому что люди просто не понимают, что их отношение со Всевышним, их любовь ко Всевышнему будет повреждена, если они будут делать что-то, что Всевышний не хочет, даже маленькие, вроде бы незначительные вещи. Поэтому, несмотря на то, что быть лицемером в некоторых ситуациях это уже великий уровень, дай Бог, чтобы люди делали хорошие вещи, будучи лицемерами. Знаете, ко мне приходит друг и просит до завтра занять $10. Он дома забыл кошелек, ему что нужно купить, покушать. Я ему говорю, знаешь что, у меня вообще $10 есть, я мог бы тебе их дать. Но я не испытываю внутреннего глубокого желания, чтобы тебе одолжить $10, а я не хочу быть лицемером. Поэтому я тебе $10 давать не буду. Что ты ему скажешь? Будь лицемером, я одолжу $10. У него будет ланч. В каких-то ситуациях быть лицемером – это уже великий уровень. Так что дай Бог, чтобы мы были лицемерами, пока мы не дойдем до уровня бейнами. Но мы все-таки потом должны стараться устранить это лицемерие и стремиться стать бейнами.